Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему так христиане так часто говорят о грехе? Разве не лучше было бы говорить о всем добром, что есть в человечестве, вместо того, чтобы быть негативным? Может ли человек сам определить, что такое злое, что такое добро? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, пятницу мы с вами говорим о такой теме, как грех. Вот давайте с вами попробуем разобраться, почему. Сегодня, кстати сказать, вот тема греха сегодня вызывает такое явное, не знаю, такое противление, противодействие. Если, например, там, я помню, в 90-е годы это была такая, ну, прям популярная тема, чувство вины, прощения, то сегодня, да, она вызывает такую достаточно неоднозначную реакцию. Давайте попробуем с вами в этом разобраться. Сегодня у меня главный эксперт по греху, писатель евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, спасибо за такое представление. Очень мило.
Вот сам навязался, так сказать, назвался груздем полезай, как говорится, в кузовок. Да? Друзья, присоединитесь к нам, давайте с вами поговорим сегодня. И вот, давайте, знаете что, тема греха, она все время связана с темой вины часто, да? С темой и тема вины, естественно, связано с темой прощения. Так вот, давайте с вами поговорим о том, вот напишите нам, трудно ли вам прощать, и есть ли проступки, за которые вы не простите других. То есть вот, и еще, значит, на что вы больше обращаете внимание, на грехи других людей или на грехи, на свои грехи? Давайте вот так вот с вами попробуем разобраться в этом. Итак, трудно ли вам прощать, и на что вы больше обращаете внимание, на грехи других людей или на свои грехи? И начнем мы с такой бодрой цитаты Джоша Биллингса, который считал, что «признайся в своих грехах Богу, и будешь прощен, признайся в них людям, и будешь осмеян». Вот. Согласен ты с Джошем Биллингсом, Олег?
Справедливо. Прямо в точку.
Что значит? Зрел человек в корень, да?
Вот, да, сразу же понимал
все особенности человеческой психологии и человеческого духовного устройства.
Циничненько.
Мне кажется, довольно реалистично. Да,
да, к сожалению, да.
К сожалению, да, к сожалению, довольно реалистично. Да, друзья, как вы согласны с этой цитатой Джоша Биллингса? Я ее повторю. «Признайся в своих грехах Богу и будешь прощен, признайся в них людях и будешь осмеян». Пишите нам. Ну и пишите, трудно ли вам прощать и на что вы больше обращаете внимание. То есть сразу замечайте грехи других людей или свои грехи. Давайте в этом разбираться. Вот, Олег, скажи, а когда ты впервые задумывался о грехе?
Ну, тут ведь как? Ощущение какой-то неправильности жизни, какой-то недостойности, оно всегда присутствует в человеке. Вот это вот понимание, внутреннее понимание того, что правильно, что неправильно. Но именно в такой формулировке, как слово «грех», я-то вырос в мире, в котором было понятие поведение достойное советского пионера, поведение недостойное советского пионера, которое совершенно с вот этими понятиями греховной природы, искупления, покаяния никак вообще не соотносилось.
Но в общественном сознании все равно были грехи, были общественные грехи, например, да? Может быть, их называли как-то, знаешь, я тоже так задумался, называли ли в мое детство вот недостойное поведение вот, грехом, да? И как-то я не могу точно ответить.
Потому что это словаря церковников, антисоветская, в общем-то, пропаганда и высказывание. Вот мы настолько старые, вот мы вот это все еще помним.
Да-да-да. Понятно, что в литературе даже в мое время постоянно были какие-то ссылки на Библию, как это ни парадоксально, да, вот в советской литературе, даже в литературе, там, связанной с каким-то таким воспитанием, значит, школьников, там были там ссылки на грехи наших отцов, да, там любили называть. И понятно, что в какой-то момент, особенно, если я не ошибаюсь, самый мне кажется, такой в самый пик борьбы с религией, да, 60-е годы, это такой пик был борьбы, хрущевское время и так далее, там фильмы вот эти «Тучи над Борском», по-моему, да, так назывался фильм?
Да-да-да.
Страшнючий.
Да, антирелигиозный, вот. Да, фильм.
Да, в нем, кстати, ты знаешь, что Никита Михалков юный играл?
Да, знаю.
Вот так вот. Вот такие вот кульбиты у нас культуры, да?
Слушай, да у нас у всех, кто старше 40, такие кульбиты в жизни были, что вспоминать страшно.
Да, но все-таки, когда ты впервые об этом задумался, и вот что тебя к этому подвигло?
Все-таки понимание греха, но все-таки пришло, когда я уверовал, когда начал читать соответствующую литературу, когда начал слушать проповеди, и вот это понимание, да, греха как искажение, извращение человеческой природы, отступление от Бога, именно такого мистического, религиозного понимания, вот оно появилось именно тогда. И оно, конечно, очень сильно сталкивалось с тем пониманием психологических проблем, наверное, да, правильно так сформулировать.
Которые тогда тоже таких терминов не было, психологические проблемы. Ну, то есть термин был, в общем-то, да, но скорее в научных кругах, а в обиходе, ну, никто так не говорил, психологические проблемы. Говорили, проблемы. Или у тебя там были проблемы с психикой, но тогда это, ну, вообще тебя записывали чуть ли не иди к психиатру, да, то есть вот это. Обычно это в школе, когда ты, ребенок себя экспрессивно неадекватно вел, ну, могли, даже ровесники могли говорить, у тебя что, с психикой проблемы, что ли, да? То есть вот, а чтобы сказать, что психологические проблемы или там, я уж молчу про там, поход к психологу, сродни к походу к стоматологу был, мне кажется, вообще вот, ну, просто.
Знаешь, я вообще так вот думаю про свою молодость, и у меня ощущение, что там вообще было в обществе такое какое-то, ну, не было каких-то твердо установленных понятий вообще о правильном-неправильном, а было некоторое такое, да, что у каждого своя установка, каждый сам себе формирует морально-нравственную картину мира, и он ее придерживается или не придерживается. То есть было, да, такое некоторое расслабленное состояние. Ну, по крайней мере, так в моих воспоминаниях. Я думаю, что, может быть, многие люди, которые тогда пришли в церковь, там, протестантно-православные многие пришли, у них, конечно, совсем другие воспоминания об этом периоде.
Да, друзья, спасибо, что вы присоединялись. Присоединяйтесь к нам, пишите. Евгений, Юра, Виктор, здравствуйте. Да, вот нам, значит, Виктор написал, что так им выгодно. Так, Виктор, а давайте разбираться, что всем выгодно. Давайте, напишите, пожалуйста, друзья, трудно ли нам прощать, то ли трудно ли вам прощать, и на что вы больше обращаете внимание, на грехи других людей или своих? Или свои грехи. Вот напишите. Вот как ты, Олег, сам определял для себя, что является грехом, а что нет?
Ой, вот это такой всегда сложный вопрос, потому что очень трудно ответить для самого себя. Вот есть вот это внутреннее ощущение, что что-то правильно, что-то неправильно. Оно может быть...
О, вспомнил я слово... Вспомнил я слово, которое часто в мое детство, если называли это слово, все, то есть, ну, ты должен был просто в прахе и пепле должен был раскаяться, называлось это слово «бессовестный».
Кстати, да, вот очень точно.
Потому что бессовестное, очень эмоционально окрашенное было слово, и когда мне говорили, что... И еще очень важное, такое вот культура стыда была то очень четкая, да, там, мне стыдно, я помню, как мама мне сказала, мне стыдно за тебя, и все, это, я не иронизирую абсолютно, это перевернуло всю мою жизнь, это заявление мамы, мне за тебя стыдно. Я, ну, на тот момент, мне было там, не знаю, там, может, лет 10, да, я уж точно не помню, лет 10-12, вот. И для меня это был какой-то такой прям, знаешь, как будто по щекам отхлестали, да, достаточно серьезно. И я очень серьезно переосмыслил то, что привело вот маму к такому заявлению, да, вот почему я так. Потом я еще переосмыслил этот поступок, но уже в более взрослом возрасте, став отцом. Но все-таки, да, вот все-таки, ну, как можем мы определить?
Да. Жизнь по совести, вот это, кстати, очень точно, да. Потому что для 70-х, 80-х Вот это прям одно из таких краеугольных понятий той культуры.
Да, понятие совести было очень четкое и ясное, да?
Да.
Вот ты говорил, что не было критерий, все-таки были критерии добро и зло, да, то есть были критерии, какие-то установки, эти четкие установки, ну, в семье были, да, по крайней мере, у меня в семье. Это были установки в школе. У меня мама была учительница, и даже какое-то время заучем была. А быть сыном зауча я никому не посоветую в своей жизни. Это страшная штука. На тебя отрываются не только твои одноклассники, но еще и учителя, вот, чтобы, так сказать, показать, что они не боятся там мамы и так далее.
Ну, видишь, тут у нас смешиваются внешние установки и внутренние установки. Внутренний нравственный закон и общественный нравственный закон, которые могут не совпадать, которые могут другу противоречить, которые могут быть существовать там два общественных закона, это двоемыслие пресловутое советское, одни слова для кукон, другие для улиц, тоже два нравственных закона, плюс внутренний закон, который так или иначе с ними соотносится. То есть это такое очень сложное понятие. И действительно, мы через это видим, вот, насколько повреждена природа человека, что вот постоянно вокруг этого повреждения накручиваются разные смыслы, разные идеи, разные представления, страданий, переживаний.
Слушай, ну, помнишь, в свое время очень дебатировали, даже в культуре, я помню фильмы, книги, которые поднимали этот вопрос, принцип Галилея, да? То есть вот, а все-таки она вертится, да? Вот пойти на компромисс с совестью, чтобы делать свое дело, да? Чтобы тебя не трогали. В культуре, я помню, я могу назвать там, ну, 3-4 культурных объекта, я имею в виду о том, что это фильм или книга, стихи, да, которые затрагивали эту проблему, да. Общество, которое, ну, номинально очень, там очень много было рамок таких достаточно морально-нравственных, да, и при этом все понимали, что есть какие-то формальные рамки, и личная нравственность иногда с моралью вступала в конфликт, да, то есть вот,
ну, этот внутренний... Ну, Синявского, да, про эстетические разногласия с советской властью.
Угу. То есть, да, друзья... Угу. Присоединяйтесь к нам, давайте поговорим с вами сегодня о том, вот легко ли, трудно ли вам прощать, напишите, и какие проступки, то есть что вы видите, быстрее замечаете, свои грехи или грехи других людей. Мы сегодня говорим о том, значит, почему вот христиане так часто говорят о грехе. Давайте поговорим сегодня об этой теме. Вот. И, друзья, конечно, мы очень рады, что у нас такая аудитория, такая очень активная, активно реагирующая. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку, которую вы оказываете. Мы поднимаем темы, которые помогают вот нам прежде всего в наших духовных поисках, в духовной жизни. И мы получаем писем о том, что наши такие темы, наши эфиры задевают какую-то живую болезненные точки, такие болезненные точки, да. Ну и, конечно же, наши передачи невозможны без того, чтобы... без вашей поддержки, в том числе и финансовой. В описании к видео вы найдете ссылочку. Можете кликать, переходить по ней. Вы можете оформить разовое или ежемесячное пожертвование. И можете выбрать любую сумму. 50, 100 рублей, 150. Мы не ограничиваем вас в этой сумме. Чем больше ваша поддержка, тем больше людей увидят наши эфиры. И, в общем, для нас это очень важно, работать с нашей аудиторией. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за ваши комментарии, за вашу финансовую поддержку. Конечно же, ваша финансовая поддержка прежде всего идет на техническое обеспечение эфиров, на предэфирную, постэфирную, в общем-то, работу с гостями и так далее, с техникой. Сейчас мы в нашей сложной жизни все часто выходим в эфир там, со своих рабочих мест, из дома. Вот. И, конечно же, это тоже нуждается в и финансовом обеспечении. Но главное для нас, мы хотим помогать вам познавать Бога и хотим помогать вам решать духовные проблемы. Спасибо, что вы с нами. Проходите по ссылочке, в описании к видео вы ее найдете. Можете оформить разовое или ежемесячное пожертвование. И благодарим вас за вашу поддержку и вашу помощь. Давайте с вами поговорим сегодня о том, как мы сегодня определяем, что такое грех и почему эта тема так вызывает такие бурные дискуссии. А вот скажи, Олег, ты вообще легко обманываешь себя?
К сожалению, да. К сожалению, есть этот момент, это жизнь в плену иллюзий, которые время от времени развеиваются, смотришь на реальность печальным взглядом. Буквально недавно, когда я болел, лежал с температурой, было какое-то прям совсем тягостное ощущение, потому что начались какие-то воспоминания такие неприятные из детства. Причем, как, знаешь, цепочка прям воспоминаний, которые одни за другой цепляются. И ничего хорошего ты не чувствуешь, не видишь. И, конечно, это очень такое тяжелое ощущение. И да, вот жизнь в плену иллюзий. Есть такой момент, к сожалению.
Но что нам тогда помогает понять, что мы делаем правильно, а что неправильно? Вообще, что такое грех? Может быть, грех – такое искусственное слово, которое придумали религиозники и христиане, чтобы манипулировать совестью других людей?
Грех – это слово, да. Это часть какой-то символической системы и часть мировоззренческой системы. Но почему он вызывает столько вопросов, столько споров? Потому что он как-то резонирует с внутренним состоянием человека, какое-то отображение внутреннего состояния. Потому что любая символьная система, она отражает какую-то реальность. Она ее может отражать там разными способами. Такая тоже семантически интересная тема. Кто интересовался лингвистикой и филологией, там много всего интересного. Но мы чувствуем, да, что что-то не в порядке, что-то неправильно в нас и вокруг нас. И есть вот это вот внутреннее, как музыкальный слух. Если у человека обостренный музыкальный слух, для него любое фальшивое звучание прям вот продирает, прям вот неприятно, что-то скребет по душе. И когда мы видим, что происходит вокруг, у нас тоже есть вот это вот, что вот это неправильно, вот этого не должно быть, это недостойно, это стыдно, это против совести. И в отношении себя, и в отношении поступков других людей.
Знаешь, я думаю, что, понятно, что библейское понятие греха, оно связано с взаимоотношением с нашим духовным миром, да, взаимоотношением человека и Бога, и вводится для этого, да. Вот у нас есть комментарии. Вероника, очень интересно послушать, написала. Елена, обращаю внимание на чужие грехи и на свои тоже. С тех пор, как начала воцерковляться, обижаться стало меньше. Юра написал, люди живут в грехе, христиане это знают значение этого слова, поэтому об этом и говорят. Ярослав, грехи чужих людей, потому что лучше видна соринка в чужом глазу, и только с помощью других замечаешь бревно в собственном глазу. Ты прокомментируешь как-нибудь?
Вообще так, когда вот отражение чужих поступков, когда ты потом смотришь на самого себя и видишь то же самое, это, конечно, заставляет переоценить многое в жизни.
То вообще очень интересно, да, я солидарен с многими комментариями и согласен, что часто грех другого человека связан с обидой. Не всегда, конечно, потому что, может быть, грех другого человека против меня, тогда он связан с обидой, и вот очень важная работа со своими чувствами в этом смысле, да, согласен. Да, и понятно, что когда человек попадает в какую-то, в систему координат, да, даже в систему координат, например, в христианскую систему координат, понятно, что он начинает видеть то, что он раньше не обращал внимания, да, об этом Юр как
раз. Или то, что он не мог сформулировать, потому что, может, замечал что-то не в порядке, но вот что именно не в порядке, как это назвать, какое имя дать и как этому противостоять, с этим бороться. Вот тут, да, было много вопросов. И я хочу, кстати, сказать, что Вообще в истории церкви очень много было выработано и понимание греха, и понимание, как противостоять ему. Потому что очень часто мы так вот как все делаем как на новенького, а не понимая, что много людей уже думали об этом, спорили, предлагали разные решения. И, в общем-то, знакомиться с вот этими готовыми уже идеями, представлениями, ну, это тоже немаловажно в нашей жизни.
Да, я вот с Ярославом согласен, потому что грехи других людей сразу бросаются в глаза, потому что легче видеть, да, сучок в глазе брата, да, это ну, даже да. Тоже знакомо. Но на самом деле я думаю, что очень важно, что часто грехи других людей зеркалятся. Я на них обращаю внимание, потому что я сам слаб в этом месте, да, и поэтому я на это обращаю внимание. Это меня так цепляет. Поэтому, когда нас что-то цепляет, надо вот, мне кажется, тоже смотреть на себя. Вадим написал: с грехами легче манипулировать людьми. Ну, манипулировать людьми легче, часто подсаживаясь на чувство стыда, да? А если мы говорим, например, о грехе как о части, например, христианского мировоззрения, да, то грехи связаны с понятием искупления. То есть грех как таковой – это не просто там нужно обвинить и всех подсадить, и вот они будут там людьми легче манипулировать. Скорее, искупление дает понимание того, что с этим делать. То есть это не просто какая-то отдельная тема, это часть очень большой темы, да, вот, внутреннее содержание человеческой жизни – и внутреннее, что такое вообще внутренняя жизнь человека, почему он это чувствует и что с этим делать, да?
Ну, я хочу сказать, что насчет манипулирования тут тоже, в общем-то, справедливое замечание, потому что в истории церкви тоже много видим таких ситуаций, но хочу сказать, что с этими ситуациями боролись, и, в общем-то, протестантизм и бунт Мартина Лютера, он был во многом именно связан с тем, что, да, он видел эту проблему навязывания, да, и получение профита очень активное, очень заметное, очень вызывающее вот, в его времена, и он выступил против этого, и очень сильно изменилась христианская жизнь после этого. Опять же, там можно много говорить о том, были свои плюсы, свои минусы в этом, но христианство изменилось радикально после вот этого вот выступления.
Да, и нужно сказать, что чувство стыда как бы используется всеми сторонами, не только, скажем, религиозной стороной. Да? Сегодня чувство стыда – это такое базовое чувство, на котором происходят манипуляции в обществе, в разных сферах абсолютно, и связанные с разными сферами этической жизни человека, да? Вот, поступков и самоидентификации, да, человека. Это тоже очень важно. Значит, Евгений написал: «Думаю, что в нас тоже остались тоже грехи». Да. Юра написал: «Я стараюсь фильтровать свои слова, дела, но даже мне сложно противостоять этому значению слова «грех». Угу. И Ярослав написал: «Самый страшный грех – это гордыня, зависть и гордыня». Ух, Ярослав, согласен с вами. Вот прям подпишусь. Что называется, да. Отчаянно плюсую, да, вот это правда, да, это правда. Зависть и гордыня – это то, что искажает, вообще искажает мир человека, да, лишает его покоя и ставит его в какое-то такое странное положение вообще, да.
Гордыня вообще очень коварная штука, прям вот, то есть ты можешь смиряться и там чувствовать себя самым… И чувствовать себя вот в этом, вот своя гордыня проявляется в том, что чувствуешь себя вот таким вот отказавшимся от гордыни, самым смиренным и самым низким из людей. Да, это вот эта проблема, ой, большая проблема.
Да, Ярослав еще написал: манипуляция – это тоже грех, ведь это ведь игра со свободой человека, то, что дано Богом человеку. Тоже согласен, очень согласен, да, потому что манипуляция – это как раз, я бы сказал, что это греховная… Значит, греховное желание, да, самореализации за счет унижения другого человека или, ну, достижения чего-то за счет другого человека. Да?
Это, да, действительно… Тогда это еще и делается как бы во благо этого человека. Когда
вот якобы еще во благо. Да,
вот, да нет, вполне искренне может быть во благо. Ну, вообще, тут, что-то говорить, читайте поэму Достоевского «Великий инквизитор», там все это прям прекрасно расписано.
Да, действительно, согласен. Да. Там великий инквизитор об этом очень, очень ясно говорит, да, прям иногда страшно становится. Да,
да, это вот великая обличающая поэма, вот, действительно, потому что смотришь свою жизнь и видишь вот очень многое в своей жизни из того, что там проговаривается.
Ричард Бакстер писал: «Кто не остановится на первой ступени греха, тот дойдет до последней». Ну, скажи, есть такие какие-то явные грехи, на которые будут реагировать всегда, да, там, ну, там, алкоголь, чревоугодие, не знаю, там, сегодня там, сексуальные грехи, они тоже очень часто это выносится на свет, еще во времена соцсетей, да. А почему, как ты думаешь, сегодня у людей такое вот легкое отношение к греху?
Ну, ты знаешь, сейчас отношение к греху все-таки, вот если брать массовое представление, оно все-таки сильно другое, потому что в массовом представлении сильны вот эти идеи психологического подхода, материалистического подхода, в котором человек представляется как, человеческая психика представляется как такой сложный механизм, в котором случаются сбои, которые тем или иным образом исправляются, излечиваются или даже уж совсем механистически просто вот ремонтируются. И скорее вот это понимание. И опять же, мы когда говорим о грехе, мы говорим о грехе как часть, в самом понятии грех, как части христианского мировоззрения, которое сейчас не так уж сильно распространено. А если оно распространено, то это какие-то такие представления очень своеобразные, имеющие мало отношения к христианству какому, классическому, основополагающему, не говорю фундаментальному, но именно вот ортодоксальному. И поэтому сказать, что вот легкое отношение, да нет, вот какие-то поступки людей вызывают массовое осуждение, тоже порой несколько фарисейское, потому что вот люди, которые осуждают других, сами же делают то же самое. То есть сейчас вот мы живем в каком-то очень сложном мире, где само понятие греха воспринимается по-другому, не так, как это было раньше.
Ну вот Лилия написала, тоже комментарии есть очень хорошие. А я вижу, что в нашем обществе как раз и нет стыда. Никто ничего не стыдится. Ну как ты думаешь, Олег?
Ой, очень вот это вот «никто ничего», очень широкие обобщения.
Люди я, разные. Может, поясню, да, я в чем-то согласен с Лилией, что, что личная интимная жизнь, она как бы выставляется на показ, да, и кажется, что, ну, действительно, вот стыда нет. Хотя на самом деле, мне кажется, вообще очень много дебатируется, что является стыдом, что нет. И вот эта вот градация, что такое хорошо, что такое плохо, действительно очень сложная, потому что все это делится на какие-то категории людей, которые каких-то взглядов придерживаются, кардинально противоположных, вот. И человеку очень сложно разобраться, попав в эту среду. Значит, недавно мы смотрели фильм, один такой достаточно с юмором, про путешествие во времени. Его, значит, люди из, соответственно, из брежневской эпохи попадают, значит, изобретают машину времени, попадают в наше время, значит, и они удивлены, да, идет человек, разговаривает по без там, гарнитуре, и он говорит, сумасшедший, что там с собой разговаривает, да, то есть, но и понятно, что они вдруг попадают в наше время, и там совершенно иные вот подходы к нравственности, морали и так далее, и вот это происходит с ними, как это возможно, да. Вот Лилия написала: «Благодарю за правильное толкование». Ну, потому что это, ну, понятно, Лилия, это на виду это все, да, и это все, конечно же, не может не цеплять нас, да. Да, Олег, ты хотел прокомментировать.
Ну, я просто хотел сказать, что ты очень правильно вспомнил про общественные среды разные и общественная мораль в разных классах, стратах общества, она разная. Это действительно вот нет вот этой единой общей морали. Она разбилась как-то вот, растеклась ручейками. И ты действительно, когда попадаешь в какую-то другую среду, ты по-другому совсем смотришь. У меня, наверное, из-за того, что я немного как-то соприкасался с творческой средой, есть вот эти вот, что русский писатель обязательно должен быть алкоголиком, Обязательно должно.
Не только русский. Слушай, мы вчера в подкасте говорили про грязный реализм, там вот тоже это специфично. Да. Ну, Чарльз Буковский, там, Апдайк, пожалуйста, да.
Да, там, ну, и в сексуальной сфере, вообще совсем другие отношения, представления. А с другой стороны, допустим, да, там проблема, что вот продать свое перо, продать свой талант,
это вот, прям, да, ну да, это аморально, да?
Да, да.
То есть что разрушать свою жизнь и жизнь других людей – это не аморально, а вот, вот продать перо – это гораздо более аморально. То есть вот эти градации, да, да, появляются?
Да, да. Да,
согласен. И это градации очень-очень такие, у каждого свои, да? Mm-hmm. Алла написала, почему христиане говорят, потому что помним об этом, что грех разделил нас, грешников, с Богом, и что искупительная жертва Христа возвращает общение с Богом, примиряет с Ним уверовавших. Вот об этом я и говорил, что грех не идет как сам с собой, да?
То есть... Да, да, это часть системы нашего представления.
Да,
и
да.
Часть системы, которая очень часто не воспринимается людьми в миру, потому что у них нет вот этого понятия Бог, идеальный мир, духовный мир. У них есть вот это представление о психике, как о вот механизме, работающем в человеке. А вот эти все понятия, они просто пролетают мимо.
Угу. Ярослав написал, стыд, а что это? Это личная категория, которая выносится на общественность. Да? Ну да, здесь не столько личная категория, сколько это... Точка, такая точка кипения личная и общественной жизни, потому что есть общий стыд. Сегодня, например, принято, ну, значит, такое, призывать к такому национальному стыду, да, или к общему стыду. Вот мы должны стыдиться этого. Да? Почему я, например, должен стыдиться этого, если я не принимал в этом участие? Вот вопрос. Да? И это тоже вопрос дискуссионный.
Последние 50 лет, после окончания Второй мировой войны, это огромный вопрос, который начали ставить еще вот в Германии. И этот вопрос потом распространился, в общем-то, на всех, потому что ну, в той или иной степени все переживали времена, когда часть населения была палачами, часть жертвами. Mm-hmm. И вот это вот, как вот жить вот в такой вот ситуации, это, ну, это огромный вопрос. Mm-hmm. Книги, споры, очень разные мнения, да, условно так. И, кстати, мы говорим о ответственности, а вот церковная ответственность. Мы принадлежим к определенной церкви. Ну, хорошо, мы там... Слава Богу, мы не католики. Ну, просто к тому, что да, вот есть вот эта ответственность церковная, которую нас... А вы там Галилея сожгли. И что сказать? Ну, сожгли.
Ну, во-первых, Галилея мы не сжигали, да? Там все, у него все окей было.
Попадаешь так.
Жордана Бруно ты там.
Галилея! Не-не-не, а просто есть это вот, Галилея сожгли. Это прям, я читал, да, это. И всегда так попадаешь, несколько осадок. Но, с другой стороны, есть это ответственность? Ответственность за религиозные войны.
Я думаю, что есть сопричастность. Да.
Да.
Вот сопричастность может быть, и наши ответы на это, да, тут вот, кому интересно, Сергей Головин, известный апологет, вот у него есть отдельное про дело Галилея, ответ, так что найдите его пост, паблик, можно найти в Ютубе его, и, в общем, посмотреть, послушать, там очень такая аргументация насчет Галилея и христиан, да.
Да. Вот религиозные войны тоже отдельная, очень тягостная тема.
Я согласен, да, это тоже важный момент, который, собственно, нужно отрефлексировать и как-то, да, действительно говорить. Другое дело, что религиозные войны – это часть войн человечества. Гуманистическое человечество не менее как бы кровавым, да?
Вот просто ну, надо это, да, вот это признать. Проблема, что когда в 18-м еще веке пилась эта идея, что вот мы избавимся сейчас от церковников, и мы избавимся от греха, от стыда, от всего вот этого нам навязанного, манипулируемого нами. Получилось, скажем так, довольно специфично, так как мы, опять же, с нашим советским опытом, мы все это, в общем-то, и то, что мистическая идея фактически сменила, тоже стала новой религиозной идеей, то, что там появились свои фарисеи от коммунизма, и то, что там появились свои преследования инакомыслящих, и все остальное, все вот это вот переросло в новый мир, и как-то не получилось избавиться от тех проблем, которые хотелось избавиться, да, это мы видели.
Лилия написала: размытые границы, плевательское отношение к ценностям. Ну, да, и это, ну, чувствуется вот этот разрыв, да, где мы не можем найти какого-то общего, общей этической платформы, да, и это производит в нас вот такое внутреннее отторжение. Это вот, ну, как бы не должно быть так, да, и это очень сильно, конечно же, отзеркаливается в человеке. Алла написала: и думаю в равной степени, а для сокрушенных под осознанием и бременем своих грехов, христиане говорят о прощении грехов. Да, ну, опять же, обличение без прощения, то есть вопроса без ответа не существует. Тут вот нужно просто понять, да. Уильям Шекспир, знаменитая его цитата: «Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих, и до других не доберетесь». У нас тут вот целый, значит, слушатель Свет Конец написал, я не знаю: «У кого что болит, тот о том и говорит. Святые говорят о грехе, значит, не святые грешники-греховодники». Вот как ты прокомментировал?
Справедливо. А я думаю, святые бы этого бы и не отрицали. Они, в общем-то, о своих грехах тоже говорили.
Открыто. Не просто тоже говорили, а да, скорее они очень говорили о своих грехах, да?
Да.
Вот, об осознании этих грехов. И это
очень важно. Почитайте исповедь Августина Блаженного.
Вот, так вот себя, вот, ну, то есть так себя распинать, в общем, как Августин, его да, другие не распинали, да?
Более чем откровенно, просто вот это, да, хороший пример. Да, и справедливое замечание, все правильно.
Да, я тоже, в общем-то, согласен. Тут как раз в большей степени это говорит именно о том, что приходит осознание, то есть есть как раз вот этот аппарат, работает духовный аппарат осознания того, да, что с тобой происходит. Да. Да? Но и важно, в этом духовном аппарате существует и решение этой проблемы. Да? То есть ты понимаешь, что тебе мучительно в этом состоянии находиться. Ты не можешь в этом состоянии находиться.
Да, и что решение должно быть внутренним, должно быть внутреннее перерождение, которое, да, опирается на благодать Божью, а не внешнее, что вот там совершил определенные ритуалы, искупил тем самым свою вину, все, теперь нормально, можно продолжать жить. Что, к сожалению, в традиционном христианстве, ну, тоже есть вот эта идея, что, опять же, она искаженная. Изначально это было, что человек проявляет таким образом свое внутреннее покаяние через внешние проявления. Но потом вот это внешнее затмило внутреннее, против чего, опять же, выступали реформаторы церкви.
Угу, угу. Иногда вообще нам очень легко увидеть грех в других людях, о чем говорил Шекспир, да? Очень емко и ярко, со свойственным ему дерзостью и талантом. Но так сложно увидеть его в своей жизни. Почему нам так сложно увидеть проблемы и грех в своей жизни, как ты думаешь?
Так все из-за этого самообмана. И, кстати, знаешь, еще из-за вот этой вот суеты. Вот когда живешь вот в этом вот размеренном, ну, не так даже не размеренном, а просто все время чем-то занят, 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 нет времени даже остановиться, посмотреть на себя, посмотреть на свою жизнь. И так вот ты просто вот проживаешь день за днем, год за годом, и все, и ты в этом, ну, как-то успокаиваешься.
И вот это свойство, конечно, это свойство еще и защиты, потому что человек все время пытается, скажем так, найти ту базу. Знаешь, это как я разговаривал со своим другом-актером, и он говорит, а он играл, значит, он меня пригласил на спектакль, вот, и играл очень неприятного джентльмена, вот. Я говорю: слушай, а как ты с этим вот разбираешься? Вот, ну, как ты отделяешь себя, его? Если ты не сможешь, ну, как бы вот быть правдивым, ты же наверняка не сможешь быть убедительным на сцене, да, там, на экране. Он говорит: слушай, ну, я должен найти, вот, я должен его оправдать для себя, да? Я должен понять, почему он такой, почему он так поступает. И вот это оправдание дает мне правдивость вот на сцене. Да? То есть я таким образом могу его играть. Я говорю: ну и ты оправдываешь его вообще? Он говорит: я не могу оправдывать его вообще, но для меня важно вот понять его. Да? Вот, ну, понимание,
да, понимание, понимание. Да,
да. Да. Зарина написала: здравствуйте, всем доброго дня, обожаю ваши передачи. Зарина, ну, если бы вы знали, как мы обожаем вас, и ваши комментарии. Спасибо большое, конечно.
Спасибо.
Очень-очень для нас это, конечно же, очень важно. Ярослав, грех, вопрос есть. Что это? Спрашивает Ярослав.
Ох, Ярослав, это надо прям это. Я бы написал об этом книгу.
Но вот тебе нужно сейчас очень коротко и емко вот дать определение греху.
Ну, грех – искажение человеческой природы, отступление от Бога и ощущение неправильности самого, внутренней неправильности самого себя и окружающего мира. Я бы так сформулировал.
Угу. Ну да, в переводе там с греческого грех означает это, ну, промахнуться, да, попасть мимо цели, не попасть в цель, да. Вот, и это, в общем-то, то есть...
Ну, кстати, да, тут греческому тоже очень интересно, потому что это именно связано с действием. То есть да. Грех – это не, даже не состояние, а именно действие. Да, а мы его чаще как состояние понимаем.
Да-да, конечно, потому что, ну, и понятно, что стремление, вот почему человек стремится к самоосознанию, да, потому что он понимает, что вот он не просто так рожден, почему там экзистенциалисты, главная там трагедия экзистенциалистов, он говорит, вот я есть, а как бы есть небытие, и это очень несправедливо, да. Да. Здесь, ага, значит, и здесь есть, конечно же, важный момент того, что ты тогда с этим делаешь, чувством. Свет, конец, вот комментарий. Чтобы увидеть грех, посмотри на ближнего своего, а ближний обличит тебя во грехах. Это несомненно. Да. Это несомненно. Это 100%. Тут вот даже и спорить не стоит. Да? Другое дело, что мы можем... У нас есть две позиции в данном случае. Да? Мы можем принять это обличение и сказать, да, ты прав. Да? Мне очень нравится все время, значит, вспоминать Джонатана Эдвардса, да, когда к нему подходили и говорили, что, мол, он говорит, преподобный, а вы знаете, что про вас говорят ваши оппоненты, противники, ваши враги? Он говорит, о, если бы они знали, как я себя знаю, они бы еще не то сказали. Да? Вот
да.
Нормальная позиция человека, я не скажу, что я всегда вот так реагирую на обличение, но все же вот я стремлюсь, по крайней мере, увидеть рациональное, если это не унижающе изначально, да, если задача вот этого обличения не унизить человека и не уничтожить человека морально, да, а если это действительно такое вот указание на ошибки, я стараюсь увидеть это, выявить рационально от иррационального, то есть от эмоционально такого, как бы очень, скажем, субъективного, да, и для себя что-то вывести из этого, да, какой-то урок. Ну,
к сожалению, в мире социальных сетей есть такой вот момент, что ты получаешь обличение не от знакомого человека, а от какого-то незнакомца, который тебе приходит по твоим словам, какой-нибудь вырванной фразе из контекста тебя осуждает, и тебе вот это замечание, и ты, ну, как-то и удивляешься, а вот, ну, все-таки, как бы изначально обличение представляет себе все-таки несколько другую ситуацию.
Угу. Зарислава написала, грех – это наша деформация против законов, которые мы запускаем в свою жизнь добровольно, в зоне своего комфорта. Ну, надо подумать, да, над вашей формулировкой. Но я понимаю вашу идею, да, но я отчасти с ней согласен, да. Да, то есть грех – это то, что, ну, как бы нарушает, по крайней мере, да, вот установленную, ну, как бы природой, да, природу, да, духовную, Богом, да, и то, что мешает, по крайней мере, да, то есть которые мы запускаем в жизнь добровольно. То есть грех – это действие, да?
Вот я так понимаю. Да, это выбор.
Симона Вейль считала, что все грехи – это попытки заполнить пустоту. Давай попробуем вот уже подытожить, у нас уже совсем мало времени осталось. И спасибо, друзья, за ваши комментарии большое, да, потому что вот ваши комментарии еще заставляют переосмыслить тему, да, греха и добра и зла в человеке, да, очень-очень сильно, да, спасибо вам большое. Свет, конец, унижать грех, а не, унижать надо грех, а не человека, но так, как человек и грех неразделим, то достается и ему. Ну, тут тоже согласен, да. Вот, к сожалению, очень сложно отделить поступки от человека. Это я, ну, тоже согласен.
Да, да, мы часто говорим, что мы против, да, что мы ненавидим грех, но любим грешников, но реальность такова,
не всегда. Грешнику достается не слабо.
Очень сложно отделить одного от другого, да, это очень хорошее замечание, да. Да, это так оно и есть.
Скажи мне, что разделяет нас с Богом и почему это оказывает на нас влияние, признаем мы это или нет, как ты думаешь?
Ну, нас рождает с Богом наша природа, природа божественная, у нас человеческая, причем у нас она мало того, что человеческая, она еще искаженная по нашей свободной воле. И что делать для того, чтобы преодолеть вот этот вот разрыв? Опять же, множество людей над этой проблемой думали, множество решений предлагали, много вещей спорных, много дискуссий. И оказывает нас влияние, потому что мы чувствуем, что что-то не так. Ну вот, ты привел хорошую цитату, что грехи – это попытки заполнить пустоту. Да, да. Мы эту пустоту чувствуем. Мы понимаем, что мы поступаем неправильно, но не можем себя остановить зачастую. У нас есть что-то такое, что вот, да, чего я не хочу делать, то делаю, а что хочу делать, то не делаю. И оно есть, и мы не можем с этим справиться. И да, мир предлагает много путей решения проблемы, в том числе там, да, через психологию, через работу над собой. И часто, кстати, многие методы, которые предлагаются, они, ну, они работающие, они полезные. Современная медицинская наука всегда много чего узнала о человеке, о том, что в нем происходит. И действительно решения, да, бывают хорошие. Другое дело, что мир как-то он видит в этих решениях идеал, что вот можно решить все проблемы вот такими вот медицинскими способами. А мы видим, что проблема гораздо глубже, и эта проблема, она духовная, и она требует, соответственно, духовных решений.
Зарислава написала: спасибо за нужный эфир, жаль, нас мало на встрече, но зато вот мы очень важные вещи сегодня говорим, мне кажется, это очень здорово. Ярослав, грешник – это тот человек, через которого за счет его слабости проходит грех, ну, отчасти, ну, как бы… Грешник – это человек, который осознает, что он ошибается и что он совершает ошибки, по крайней мере, да? Ну, да. Как бы не только грешник может не осознавать свои ошибки, но это человек, который совершает эту ошибку, да? Да, поэтому это очень важно. Я бы хотел, у нас уже совсем немножко времени осталось, прочитать и ответить на вопрос, самый главный вопрос эфира, как мы можем победить грех, кто нам может в этом помочь. Послание «Новый Завет». Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «Вы были мертвыми в ваших преступлениях и грехах и поступали по обычаям мира, по велениям властителя сил воздуха, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя вожделениям тела. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Но Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми по преступлениям, оживился Христом. Вы спасены по благодати. И Бог воскресил нас вместе с Христом и посадил нас в небесах во Христе Иисусе. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей благодати, проявленное к нам через Иисуса Христа. Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар». Вот что написал апостол Павел. И Лилия, я еще зачитаю, значит, два комментария, и вот мы завершим, да. Лилия: работать с поступками греховными, прорабатывать негатив, не приходя на личность, почему человек грешит, откуда это у него, что он чувствует после согрешения. Это отдельный вопрос, уже мы не сможем ответить. Спасибо, Лилия, очень важный вопрос. И Зарина: поднимайте любые темы, не односторонние, спокойные, без пристрастия, обсуждайте со зрителями, слушателями, не брезгуйте включать все стороны. Благодарю за честность. Большое спасибо. И вот окончании, да, ответ на вопрос, как победить грех, только один. На мой взгляд, нас, как христиан, это Христос. Да? Его жертва и его искупление. Вот ответ на грех – это искупление. Нельзя рассматривать идею греха и тему греха без темы искупления, потому что это одна тема. Потому что когда мы осознаем свой грех, нам нужно искупление, нам нужно прощение. И в этом мы нуждаемся. И благодарим Бога за то, что Он открыл нам это во Христе и принес эту жертву за наш грех. Поэтому, друзья, спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо за вашу честность, за вашу откровенность, за непредвзятость. И большое спасибо, Олег, что ты был и говорили на очень важную тему сегодня, друзья. Каждую пятницу мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни и о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.